Прежде чем мы перейдем к принципам созерцания, мы обсудим процесс погружения в сансару. То есть, почему нам надо созерцать, почему нам нужно заниматься духовной практикой, стремиться к освобождению. Как так происходит, что мы вообще оказались здесь и попали в сансару? Именно монашество, духовная практика существует для чего-то, что превосходит человеческое состояние. Другими словами, мы надеемся и хотим попасть в какое-то другое место, нежели то, в котором мы находимся, или состояние. Обычно говорят, что мы находимся в нечистом измерении сансары и стремимся попасть в чистое измерение, состояние единого вкуса, состояние мандалы. Когда мы попадаем в такое состояние, то говорят, мы достигаем просветления. А когда это состояние полностью закрепляется, так что нет ни одной остаточной кармы, говорят, что мы достигаем освобождения от сансары. Мы выходим из закона кармы и входим в принцип игры, лилы. Ну а почему мы погружены в сансару? И мы, как монахи, в отличие, или практикующие, в отличие от непрактикующих, понимаем, что мы погружены в сансару. Сансара характеризуется прежде всего круговоротом рождения и смерти. Когда мы не понимаем, что мы погружены в сансару, ну, мы мыслим своими сиюминутными заботами, примитивными желаниями. Или мы считаем себя свободными. Но когда мы понимаем, что мы погружены в сансару, мы начинаем мыслить в рамках трансмиграции, перерождения. Что означает мыслить в рамках трансмиграции? Это означает иметь более широкий взгляд. К примеру, те, кто сидят сейчас здесь, в прошлых жизнях были в разных мирах. Сейчас они на время собрались здесь. А где они будут сидеть через 200 лет? Все зависит от того, где они, как они проведут это время. Часто мы не очень широко мыслим, и мы захвачены сиюминутными какими-то вещами. Ну, типа, понравилось, не понравилось, хорошо ко мне относятся, не очень, хочется спать или хочется медитировать. Вкусный, невкусный просад. Но все это не имеет большого значения по сравнению с трансмиграцией. Потому что через 400 лет все здесь сидящие вряд ли здесь будут сидеть. Возможно, они будут совершенно в разных мирах, локах. Возможно, они где-то будут в одном месте медитировать. Но именно все зависит от того, в каком они статусе сознания будут. И когда мы так мыслим, то говорят, мы размышляем более широко, с точки зрения круговорота рождения смерти. Итак, что нужно для существования круговорота? Нужны два фактора – карма и клеша. Карма – это закон причин-следствий, действующий в данном домене реальности, то есть в данной локе. То есть лока – это наше измерение, в котором мы живем. В нем действует закон кармы, к сожалению. То, что он здесь действует, это не означает, что он действует везде. Есть такие миры, где закон кармы не действует. Где закон причин-следствий в нашем понимании не работает, а действует, к примеру, закон игры. Парасатарка-логика пишет именно о таком понимании. Закон кармы предполагает, что наше сознание и наши поступки порождают определенные причины, и вслед за ними обязательно идут следствия. Такова логика нашего сознания. Другой принцип – это клеши. Клеши – это омраченное состояние. Хотя даже если кармы накоплено много, да если клеш нет, то и страдания тоже не будет. А если клеши есть, то хотя бы и не было накопленной кармы, она сразу накапливается и приходится перерождаться. В текстах говорится, в другое рождение не может швырнуть карма того, кто влечение к жизни преодолел навсегда, ведь иссякли содействующие ей условия. Что означает преодолеть влечение к жизни? Имеется в виду здесь влечение к нечистой жизни, к сансарной, кармической жизни. Преодолевать к жизни вообще влечение не нужно, потому что жизнь является синонимом сознания, и жизнь существует вечно. Но в данном контексте имеется в виду влечение к сансарной жизни. Пока оно не будет преодолено, невозможно покинуть сансару. Как-то не практикуй, не убеждай себя, не тренируйся. Это данность. Далее говорится, если жажда есть, приходится опять родиться. Под жаждой имеется в виду именно жажда повторять клеши, жажда вновь и вновь входить в привычное омраченное состояние. Пока эта жажда не будет преодолена, невозможно выйти из нечистого кармического видения. Поэтому весьма важно использовать противоядие против клеш, понять смысл их самоосвобождения, понять их смысл пресечения и сделать это подлинной духовной практикой очищения. Сначала человек, когда слышит высокое учение, он думает, вот это здорово, прямой путь, подобный самолету. Но когда он начинает его практиковать, он внезапно видит, что что-то ему мешает летать на этом пути. Самолет правильный, и он чудесный. Но что-то ему мешает прямо как ситхи взять и парить сразу же. И когда он анализирует, что именно, он видит, что клеши. Поскольку изнутри него всплывает огромный целый мир. И этот мир, он состоит из многих, не только чистых, но и омраченных состояний. Тогда он становится более зрелым и трезвым и понимает, что духовная практика – это не только цветы и розы. Это терпение и ежедневная работа, годами, без надежды на результат. Он становится более зрелым практиком. Выходит из духовного детства. Когда духовное детство есть, то для тебя важны какие-то такие вещи там. Очень незначительное. Когда ты выходишь из духовного детства, ты понимаешь, как много тебе нужно работать, что тебе не нужно ездить туда-сюда, как туристу. Тебе не нужно делать то или это. Тебе не нужно краситься, прическу делать, ходить в красивых пальто или еще что-то. Тебе не нужно гордость. Тебе вообще все это не нужно. Потому что все это пройдет, это будет не актуально через какие-то времени. Тебе надо очень много работать с очищением себя. Именно очищать эти клеши и взращивать подлинное мастерство в созерцании. Все остальное не так уж важно. Потому что процесс перерождения – это такая вещь очень как бы математическая. Вот есть осознанность, вот есть карма, и результирующий вектор, он выводит в будущее локу перерождения. А есть также твоя воля, созерцательная способность повлиять на результирующий вектор и создать перенос сознания куда-либо. Только настоящий практик, он очень трезво видит жизнь, без всяких иллюзий, знает свое место и очень, как бы так, довольно строго относится к себе в практике. У него есть такое смирение перед законами Вселенной. Он знает, что никто их игнорировать не может. Их нельзя игнорировать. Можно только научиться жить с ними. Итак, что же такое клеши? Клеши – это элементы, которые, возникая в потоке психики, сознания, создают беспокойство. То есть основная черта клеш – это взбаламучивать поток психики. То есть клеши – это факторы, которые будоражат душу своим возникновением. Возможно, вы сами знаете, что как только упражняешься в созерцании, если хорошо входишь в глубокое состояние, нечто возникает в потоке сознания, что отвлекает. Вот это то, что отвлекает и будоражит, это и есть состояние клеша. Обычно ум находится в одном из трех состояний – сатва, раджас или тамас. Тамас – это затуманенность, неясность, притупленность, тупость, подобное животным. Раджас – это движение, активность, беспокойство и борьба, фактор асуров. Сатва – это чистота, возвышенность, спокойствие, ясность, утонченность и мудрость, фактор мира богов. Если ум притуплен, то есть состояние неясности, такой отупелости, примитивности. Если ум в раджасе, есть неуспокоенность, неудовлетворенность, нет безмятежности, такой человек не может концентрироваться долго на одном. Его тянет всегда к переменам, новое знакомство, новые впечатления. Он долго не может следовать чему-то одному, в какой-то одной практике концентрироваться, хранить какие-то обязательства. Его ум просто взбаламучен. Просто тяга к новым переживаниям, просто вот желание поддерживать возбужденность, потому что если он не поддерживает возбужденность, у него начинается тамас, то есть он может питаться этим только. К примеру, если человек не очищен, и он приходит в монастырь, то у него начинает возникать такая скука во время медитации, нет желаний, нет возбуждающих факторов. Нет грубых каких-то вещей, а на тонком уровне еще не научился жить. Если скука такая длится долго, у него возникает такая тамосность. И у него возникает такая борьба. Или он перейдет на более тонкий уровень осознанности, преодолеет тамос и раджас и утвердится в сатве. Либо он будет дальше и дальше сползать в тамос. Именно это также наблюдается в долгих ретритах у отшельников. То есть тот, кто отшельничал или сидел долго в ретритах, знает. Сначала ум в бешенстве, если он неопытный, в раджасе. Затем ум успокаивается, наступает хронический тамас. Затем с этим тамасом возникает борьба. Если тамас побежден, наступает стабильная сатва, в которой можно находиться очень долго. И в основном клеши овладевают сознанием, когда ум находится в тамасе или в раджасе. Как правило, у того, кто ум находится в сатве, клеши им никогда не овладевают. Такой человек всегда гармоничен, ясен и глубок. Если вы делаете служение в раджасе, Вы стараетесь очень много, но эффекта мало. Если вы делаете в сатве служение, вы делаете немного, но эффект очень большой, потому что вы действуете из другого измерения. Так характеристика каждой из клеш. Страсть. Страсть – это привязанность к любым объектам, внешним, внутренним, красивым, приятным или неприятным. Говорится, что так же, как трудно удалить въевшееся в одежду масло, так и трудно удалить страсть из сознания. Трудно от объектов отказаться. Что означает отказаться от объектов? С точки зрения лай-йоги у нас как бы выработано учение совершенно особого отношения, как и к страстям, так и к объектам. То есть отказаться от страсти или от объекта означает поменять видение, синтегрировать объект с созерцательным присутствием и устранить зависимость. Всякий раз, когда вы замечаете у себя стремление к чему-либо, связанное с приятием или отвержением, это определенная форма страсти. Если эта страсть не распознается как единая с природой ума, если она затуманивает осознанность, и присутствие теряется, это явная страсть. И в это время йогин должен схватить себя за руку или за ум, чтобы эту страсть пресечь, неважно к чему. Вкусной еде, рассматриванию красивых картинок, сексуальную страсть, все что угодно, все что связано с прилипанием. Гнев, озлобленное раздражение, нетерпимость по отношению к существам, к страданиям, к оружию, колючкам, любым вещам, причиняющим страдания. Один святой посетил один дом, и в этом доме он поел просада. Когда все хозяева ушли на некоторое время из комнаты, у него возникла такая как бы навязчивая идея украсть из дома несколько золотых монет. И он ничего не мог сделать, он взял, почему-то украл. Но именно потому, что его сознание наблюдало все это, и оно не мирилось с этим, он тут же позвал хозяев, и раскаялся, сказав, что он украл, и сказал, чтобы его побили за совершенный грех. Хозяева удивились, как у святого такие мысли могли возникнуть. Они для него были нехарактерны. Потом кто-то предположил, что святого накормили едой, пищей. И эту пищу готовила соседка. А соседка, у нее была репутация постоянной воровки по мелочам. И когда выяснилось действительно, святой съел пищу, карма соседки перешла в него. И она была такая сильная, что повлияла на ум святого. И очевидно, святой отпустил свой ум и позволил произойти. Но затем его наблюдающее сознание раскаялось и убрало все это, поскольку он не следовал за страстью. Гнев – это когда у нас есть фактор неприятия чего-то, когда происходит ситуация, но мы ее не принимаем. Мы ее не можем так же изменить силой своей ясности, мы просто на нее гневаемся. Если йогин находится в присутствии, у него гнев никогда не возникает, если только он сам в качестве игры не захочет его проявить. Одна послушница как-то мне говорила, ну, монахи, вот они только снаружи такие правильные, себя контролируют, а внутри у них там много чего. Они прячут это. Я так подумал. Ну, хотя бы они снаружи. Ну, ты попробуй хотя бы снаружи это контролировать, чтобы внутри добраться потом. Первый признак вашей правильной созерцательности – это то, что хотя бы внутри, снаружи вы можете поддерживать сатву. Сражаться же внутри – это удел следующего этапа практики. Часто ведь мы даже снаружи можем это не контролировать, особенно в общении. Сколько я не занимаюсь обучением, это частая бывает проблема, когда в общении люди теряют осознанность, допускают клеши, гордыню, гнев и прочее. Подлинный практик никогда так не сделает. Он потерпит унижение, он потерпит избиение, он потерпит полный крах, он потерпит полную неудачу. Он будет растоптан в общении, но никогда не позволит проявить какие-то качества. Ни сдержанность, не потеряет самообладание, не утратит присутствие. Он пожертвует всем, но никогда не утратит самообладание. Зная, что первый принцип – это самообладание и присутствие осознанности. И рост самообладания монаха – это явный признак вашего духовного прогресса. И когда вы овладели самообладанием, вы никогда не поссоритесь с товарищем по комнате, никогда не войдете в конфликт с управляющим, старшим монахом, с кем угодно, никогда не будете в каких-то напряженных взаимоотношениях с другими, как бы вас ни раздражали, даже если вам будут плевать каждый день в лицо и бить пощечину. Рядом сосед. Это невозможно, потому что вы теперь хозяин собственного осознавания. Именно это и является победой гнева. Гордыня. Следующая клеша – это гордыня. Гордыня – это опирающаяся на эгоцентричное воззрение высокомерная трактовка своего и чужого, как великого и ничтожного. Когда свое считается великим, а чужое – ничтожным. Когда свое считается хорошим, чужое – плохим. То есть это самомнение. Гордыню не следует путать с божественной гордостью. Гордыня связана с цеплянием за эго и за тело. Божественная гордость – это фактор нисхождения сверхэнергии, фактор божественного вдохновения. Гордыня – это когда мы считаем, будто наше относительное «я» лучше других или очень много значит. Когда у нас нет смирения перед вселенскими законами. Что означает божественная гордость? Божественная гордость – это когда мы уверены и пребываем в бхаве. По парадоксу, божественная гордость ведет к смирению, к настоящему смирению, потому что вам не надо никому ничего доказывать. Вы уже всем и так обладаете. Вам не надо никого убеждать. Божественная гордость приводит к настоящему расслаблению. Вы уже не напряжены. Вы не цепляетесь, и вам не надо свой статус в глазах других как-то постоянно обозначать. Божественная гордость легка, смиренная, всепринимающая. Гордыня же, напротив, агрессивна, постоянно пытается доказать другим, поддержать свой статус, самоутвердиться и самовыразиться. Божественная гордость не требует самоутверждения или самовыражения. Она силой самой себя самоутверждается, она сама на себе стоит. И очень важно понимать разницу между гордыней и божественной гордостью. Если у вас есть божественная гордость, вы никогда не позволите гордыне проявиться. Это не уважать себя. Настоящее божество разве позволит себе низшим качеством гордыни проявиться? Для монаха гордыня – это разновидность такого нечистого деяния или греховного деяния. вследствие колоссальной бессознательности. Следующая клеша – неведение. Неведение – это омраченность от незнания, неосведомленности. Можно сказать, что это клеша – царь всех клеш. То есть, если есть неведение, то и все другие клеши разрастаются. С точки зрения лая-йоги, неведение заключается именно в непонимании одного, чего одного, фундаментального принципа осознанности. Непонимание недвойственности, непонимание единства с абсолютом. А это непонимание порождает миллиарды других непониманий. Ну, к примеру, один человек говорит: «Я никому не нужен в монастыре, обо мне никто не заботится». Да старшие монахи такое слышат, они в недоумении просто. Как вообще можно такие вещи задавать, вопросы? Разве мы приходим сюда, чтобы быть кому-то, быть нужными, разве цель в этом? Разве мы приходим в том, чтобы как-то получить одобрение, в том, чтобы как-то наше эго напитать чем-то? Ведь мы пришли сюда учиться, потому что не мы кому-то нужны, а потому что нам Бог нужен. И именно на этой основе мы связи другие устанавливаем. А если нам Бог нужен, то мы нужны друг другу, мы нужны Санге, но прежде всего мы нужны сами себе. И нас эти вопросы в принципе не беспокоят. Мы делим сама и следуем Виная. А личные отношения – это не то, что вообще монаха должно интересовать. Монах происходит от мона один, то есть самодостаточным нужно стать. Как же отшельники жили в лесу? Они думали: «О, я не нужен белкам, я не нужен воронам. Какой кошмар, я никому не нужен». Но это вообще какая-то совершенно не тема дхармы, которую надо переосмыслить заново. Тебе нужен Бог, и ты же нужен Богу, а кому ты еще должен быть нужен? Зачем тебе это вообще? Ведь ты вступил на путь дхармы, пришел в монастырь, где нет социальных отношений. Нет кровно-родственных, семейных, клановых отношений каких-то. Или корпоративной этики. А есть монастырская этика, это Виная и Самая. Но это происходит просто от неведения. То есть от каких-то незнания фундаментальных принципов учения. И когда мы их проясняем, научаемся созерцать, мы смеемся над этим. Мы видим: да это вообще ерунда. Все дело совсем в другом. И наше сознание освобождается. Следующая клеша – сомнение. Сомнение – это колебание типа такого, существует или не существует по отношению к дхарме. К примеру, один человек у нас был послушником год, через или полгода он спрашивает: «С вами, так я что-то не понял, Бог есть или нет?» Вот это да, я подумал. Сомнение – это замешательство в отношении нашего пути, дхармы в общем, и в отношении своего «я». Вначале такое сомнение должно устраняться интеллектуально. Если у вас слабая интеллектуальная подготовка, сколько вы не сидите в ретритах, вы не искорените сомнения. Сколько вы не медитируете, сомнения будут всплывать. Нужна интеллектуальная подготовка, хотя бы на уровне ума объяснить кое-что самому себе. Когда интеллектуальная подготовка достаточна, вы устраняете сущностные сомнения с помощью медитации и созерцания. Интеллектуальная подготовка глубокое сомнение не устраняет, но она устраняет поверхностное сомнение. Оно очень важно. Поэтому и в будущем, я думаю, у нас будет много монахов-ученых, которые будут очень глубоко знать дхарму на уровне кандидатов наук или докторов наук. Интеллектуальное понимание учения вводит вас в другое измерение реальности. Когда вы внутри строите целый интеллектуальный каркас, на который можете делать основу. И эта основа позволяет вам глубоко заниматься созерцательной практикой. Если же интеллектуальный каркас слабый, то скорее всего, будут большие пробелы в практике созерцания. Следующая клеша – эгоцентрическое воззрение. Эгоцентрическое воззрение – это сильное цепляние за личность, за эго, за я. Проще говоря, чувство собственной важности. Неведение, сомнение, эгоцентричное воззрение следуют одно за другим. По сути, это одно и то же. Эгоцентричное воззрение или чувство себялюбия, чувство «я», чувство собственной важности – это такое ложное состояние, где проблема возникает из-за цепляния за свое собственное «я». Такое воззрение не позволяет нам иметь истинное воззрение, основанное на созерцании. Ну, к примеру, если у вас есть цепляние за свое «я», то, попадая в какую-то ситуацию, вы мыслите с позиции цепляния, а не с позиции созерцания. У вас включается двойственное оценочное состояние. Человек, который отбросил эгоцентричное воззрение и чувство собственной исключительности, он очень легок и прост. У него нет слишком большого цепляния за свое «я». К примеру, когда монаху слишком цепляющийся или послушнику за свое «я», возникает ситуация, когда дается какое-либо служение, он служение воспринимает эмоционально, окрашенно, личностно. То есть у него возникают сразу какие-то интерпретации, связанные с его личностью. Мне дают такое высокое служение, наверное, я очень важная личность. Он сразу в своих глазах поднимается. Или наоборот, мне не доверяют, такое служение дают очень простое. У него служение оценивается в каких-то эмоционально-личностных тонах все время. Он его делит на важное и неважное, престижное и непрестижное и так далее. Если же монаха нет эгоцентричного воззрения, он его просто воспринимает как служение. Просто как обычную рабочую ситуацию, так же как почистить зубы. Он понимает, это важно, это нужно делать, но нет личностной какой-то окраски к этому. Следующая клеша. Приверженность к одной из крайностей. Крайность воззрений. Крайность воззрения – это когда мы схвачены концептуальным мышлением и омраченность разума, которая взирает на мир или на «я» как на реальность. Это уже такая больше философская категория, чем клеша. Ну, к примеру, когда мы считаем вещи самосущими, когда мы считаем себя самосущими чем-то реальным. Обычно о крайних воззрениях говорят как о видении этернализма и нигилизма. Нигилизм – это отрицание, этернализм – это вера в самобытие вещей вне зависимости от их сознания. То же самое ослепленность различными ложными воззрениями. Что означает быть ослепленным ложными воззрениями? Это не означает вообще иметь какие-либо воззрения. Это означает, прежде всего, быть схваченным в принципе концептуальным мышлением и ослепляться им. Не знать порядка самоосвобождения. Не знать воззрение, которое за пределами любых воззрений. Если вы не знаете самоосвобождения, если вы не имеете воззрения недвойственности, вы ослепляетесь различными ложными воззрениями. Ну, к примеру, вы практикуете созерцание и затем почитали какую-либо книжку. Эта книжка произвела на вас большое впечатление. Вы поменяли свое мнение. К примеру, вы прочитали Анастасию, и она на вас произвела большое впечатление. Вы уже не можете практиковать учение, вы думаете об Анастасии. После Анастасии вы прочитали Роберта Уилсона или Кастанеду. Он произвел на вас еще большее впечатление. И вы снова не можете практиковать учение, вы заморочены очередной теорией. Словно у вас нет единого стержня, нет цельного центра, который ни от чего не зависим. То есть ваше мировоззрение меняется в зависимости от впитанной информации. И что вы в себя впитали, то вас и наполняет, и оно меняет ваше сознание. И когда ваше сознание меняет, это называется ослепленность воззрениями. К примеру, я могу точно сказать, что бы я ни прочитал, меня это не впечатлит. Я могу этим пользоваться, но мой ум не поменяется. Одно время в Международном обществе сознания Кришны был скандал. Скандал очень серьезный. Он был связан с тем, что один из учителей ИСКОНа, из самых авторитетных учителей ИСКОНа, Шрила Харикеша Свами Вишнупад, покинул ИСКОН в связи с изменением мировоззрения. Кстати, у него день рождения и мой день рождения совпадают. И он покинул ИСКОН и отказался от дальнейшей своей деятельности в качестве учителя именно в связи с изменением мировоззрения. То есть, очевидно, были получены какие-то духовные опыты, которые невозможно было вместить в догматику и теологию вайшнавизма, основанную на концепциях и поклонении. Это было колоссальным ударом для его преданных учеников, которые были по всему миру. Разумеется, он остался практикующим и остался учителем, как бы мирянином, но он поменял мировоззрение, философию и полностью отказался от старой философии и мировоззрения. Это произошло в связи с тем, что он познакомился с учением Бхагавана Шри Раджниши через одну Матаджи Брахманку, ну и через другие вещи еще. И поэтому некоторые вайшнавы говорили: Бхагаван Шри Раджниш — это страшный человек. Я слышал, одна матаджи мне говорила: я боюсь пока читать, может, когда-нибудь я продвинусь, я смогу его прочитать без страха. Но для меня Бхагаван Шри Раджниш вовсе не страшный человек. Как бы я чувствую большое родство именно с видениями философии, поскольку он излагает философию Анутара Тантры. Эта философия не заключается в концепциях. Эта философия заключается только в осознавании. А когда ты пребываешь в осознавании, то заморочить твое сознание какими-то концепциями – это просто невероятно. Потому что концепции уже видятся просто как украшение, как игра этого же самого осознавания. Ты в принципе не работаешь на ментальном уровне. Ты находишься всегда на супраментальном уровне. А если же ты схватываешься воззрениями, и причем подседаешь на них, как бы твое мнение меняется из-за того, что нет цельности. Это клеша, называемая ослепленность, ложными воззрениями. Под ложными воззрениями здесь не имеется в виду какое-то конкретное воззрение, а в принципе ложность самой концептуальной позиции как таковой. Ну, к примеру, христианин может сказать: вот наша догматика такова и такова и такова. Вот это наше воззрение. Все остальное является там ошибкой или дьяволом, если он схвачен концептуальными воззрениями. Или какой-либо следующий, какой-либо концепцию он может сказать: вот это, вот это, вот это наша теология. Но с нашей точки зрения любая теология, основанная на концептуальном видении, является разновидностью ослепленности. С нашей точки зрения мы говорим так, что концепция может быть любой, рабочая схема может быть любой. Вопрос твоей осознанности и насколько ты можешь работать с этой осознанностью, а для нее нет концепций. Это не означает, что не нужно изучать учение или сдавать экзамены. Это совсем не означает это. Напротив, когда вы не ослеплены концептуальным видением, вам очень легко учиться сдавать экзамены, потому что ваш ум очень ясен. Ваш ум колоссально ясен, может оперировать множество концепций, будучи очень тонким. Следующая клеша называется «Одержимость моральными правилами и аскетизмом». Это омраченность сознания, одержимая внешними правилами во избежание так называемого аморального и жесткими аскетическими предписаниями относительно одежды, тела, речи, способа действия. Когда происходит вера во внешний путь в ущерб осознанности, когда человек считает, что он очищается от греховности и избавляется от клеш и от сансары чисто внешними телесными предписаниями. Вера в особую диету, в особый просад, в особые какие-то вещи. Когда мы соблюдаем винаю, мы предполагаем, что винаи является частью моральных предписаний, основанных на самая, единой самая. Если же мы не соблюдаем самая осознанность, уповая только на винаю или внешние какие-то пути, это называется одержимость моральными правилами. Сами по себе соблюдение моральных правил – это хорошо, но сама одержимость, то есть зацикленность и зацепленность за них, как на средстве, которое спасает, это является разновидностью клеши. Наконец, десятая клеша здесь перечисляется – совершенно ложное воззрение. Омраченность сознания, которая отрицает прошлую и будущую жизни, закон кармы. Ну, в общем, это не относится к практикующим. Которая отрицает тонкие тела, сущность сознания и прочее. На самом деле, разумеется, это омраченное состояние. Поскольку в омраченном состоянии все выглядит как бы затуманенным, и трудно понять, что тонкие тела существуют, что есть будущая жизнь или прошлая жизнь. Есть такая поговорка: когда простолюдин слышит о Дао, он смеется. Если бы он не смеялся, это бы не было Дао. Понимание прошлых жизней и будущих, закона кармы, природы ума, тонких тел приходит на уровне определенной утонченности сознания. Когда сознание огрубелое, такого понимания, разумеется, нет. И отсутствие такого понимания называется совершенно ложное воззрение. Когда мы преодолеваем эти клеши, мы способны всегда удерживать состояние утонченного видения. Можно сказать, что присутствие – это пребывание в сверхтонком сознании, в сверхтончайших вибрациях. То есть, быть практикующим присутствие – это всегда быть в очень утонченном состоянии сознания. Быть в утонченном состоянии сознания не означает как-то быть очень уязвимым или слабым, поскольку подлинная утонченность может объединяться с чем угодно. Есть псевдоутонченность, которая переживается, когда человек входит в астральное тело. Эта утонченность не имеет ничего общего с присутствием. К примеру, такой человек может поесть просад, если человек готовил этот просад, если другой человек готовил этот просад в нечистом состоянии, ему дурно станет или он заболеет. Такой человек очень утончен, но его утонченность связана с астральным телом. Эта утонченность нехорошая, ей не нужно придавать значение и держаться ее. в том смысле нехорошая, что если за нее возникает зацепленность, она мешает. Человек может испытывать усталость, препятствия и прочее. У него развивается гиперчувствительность. Но подлинная утонченность – это когда ты можешь находиться в очень утонченном состоянии и даже впускать в себя загрязнения или препятствия, но сублимировать их и перерабатывать их, растворяя в утонченном естественном присутствии. Если утонченность подлинная, то вы можете общаться с грубым человеком и тем не менее не потерять утонченности. Если это псевдоутонченность, общаясь с грубым человеком, вы страдаете, вы чувствуете страдания. Те, кто имеют псевдоутонченность, у них проблемы со сбором пожертвований. Те, кто имеет подлинную утонченность, у них есть большая гибкость, и таких проблем нет. Те, кто имеет псевдоутонченность, у них проблемы со взаимоотношениями. Те, кто имеет подлинную утонченность, у них нет проблем со взаимоотношениями. Это следует понять. Oh.